внушая им необходимость патриотической дисциплины и порядка. Страница 448. Тут только после победы восстания наступила очередь Думы. Царь попытался в последнюю минуту разогнать ее, и она бы покорно разошлась, по примеру прошлых лет, если бы у нее была возможность разойтись. Но в столицах уже господствовал революционный народ, тот самый, что против воли либеральной буржуазии вышел на улицу для борьбы. С народом была армия. Если бы буржуазия не сделала попытки организовать свою власть, революционное правительство вышло бы из среды восставших рабочих масс. Треть июньская дума никогда не решилась бы вырвать власть из рук царизма, но она не могла не использовать создавшееся междуцарствие. Монархия временно исчезла с лица земли, а революционная власть еще не сложилась. 6 марта. Открытый конфликт между силами революции, во главе которой стоит городской пролетариат, и антиреволюционной либеральной буржуазии, временно вставшей у власти, совершенно неизбежен. Можно, конечно, и этим усердно займутся либеральные буржуа и обывательского типа горе-социалисты, подобрать много жалких слов на тему о великом преимуществе общенационального единства над классовым расколом. Но никогда еще и никому не удавалось с такими заклинаниями устранить социальные противоречия и приостановить естественное развитие революционной борьбы. Уже сейчас, немедленно, революционный пролетариат должен будет противопоставить свои революционные органы, советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, исполнительным органам временного правительства. В этой борьбе пролетариат, объединяя вокруг себя поднимающиеся народные массы, должен ставить своей прямой целью завоевание власти. Только революционное рабочее правительство будет обладать волей и способностью уже во время подготовки учредительного собрания произвести радикальную демократическую чистку в стране, перестроить сверху донизу армию, превратить ее в революционную милицию и на деле доказать крестьянским низам, что их спасение только в поддержке революционного рабочего режима. Страница 449. 7 марта. Пока у власти стояла клика Николая II, перевес во внешней политике имели династические и реакционно-дворянские интересы. Именно поэтому в Берлине и Вене все время надеялись на заключение сепаратного мира с Россией. Теперь же на правительственном знамени написаны интересы чистого империализма. «Царского правительства больше нет», — говорят народу Гучковы и Милюковы. «Теперь вы должны проливать кровь за общенациональные интересы». А под национальными интересами русские империалисты понимают возвращение Польши, завоевание Галиции, Константинополя, Армении, Персии. Другими словами, Россия сейчас становится в общий империалистический ряд с другими европейскими государствами и прежде всего со своими союзниками Англии и Франции. Переход от династически дворянского империализма к чисто буржуазному никак не может примирить с войной пролетариат России. Интернациональная борьба с мировой бойней и империализмом является сейчас нашей задачей больше, чем когда бы то ни было. Империалистическая похвальба Милюкова сокрушить Германию, Австро-Венгрию и Турцию сейчас как нельзя более на руку Гогенцоллерну и Габсбургу. Милюков теперь будет играть роль огородного пугала в их руках. Прежде еще чем новое либерально-империалистическое правительство приступило к реформам в армии, оно помогает Гогенцоллерну поднять патриотический дух и восстановить трещавшее по всем швам национальное единство немецкого народа. Если бы немецкий пролетариат получил право думать, что за новым буржуазным правительством России стоит весь народ, и в том числе главная сила революции – русский пролетариат, это явилось бы страшным ударом для наших единомышленников революционных социалистов Германии.